Приветствую всех. Надеюсь, со звуком все в порядке. Ну, в принципе, если с ним даже что-то не в порядке, то я его поправлю на записи. Да, дамы и господа, прошу меня простить, что не прямой эфир, как обычно. Ну, связано это с некоторыми техническими моментами. Я думаю, вы на меня не сильно обидитесь. Наверное, даже сразу не будем читать донаты, потому что между эфирами ничего не пришло, так что в этом плане я продолжу тематику с чистой совестью. Сегодня новостей не так много и особо-то каких-то инфоповодов, конечно, нет. Единственное, перед началом хочется в некотором роде обратить ваше внимание на последний мой видос. Блин, сколько я с ним наморочился в том плане, что вычищал комменты. Это, наверное, рекорд просто какой-то. Или, может быть, антирекорд. Я уж не знаю, как корректнее классифицировать этот инцидент. В общем, я в последнем выпуске, в котором я рассказывал про эту ассоциацию АКИФ, которая уже в какой раз замечена в не самых лицеприятных, с одной стороны, законопроектах. Вот именно в этом видео почему-то набежало огромное количество народа, которые почему-то решили, что я прям вот негативно, супер негативно выразился по поводу данного инцидента, который имело место быть. В общем, я, честно говоря, даже устал вытирать комментарии, которые там, некоторые из них просто, я не знаю, что, как их можно классифицировать, кроме как разжигание черти чего. То есть, что у народа в башке творится, блин, я тащусь. Кто-то там оскорбился, что это происходит в России. Кто-то, наоборот, там говорил, хорошо, а у нас в стране такого нет. Хотя, блин, я не знаю, в какой стране этого еще нет. Наверное, в Гондурасе или в какой-нибудь Замбии. Там действительно, наверное, такого нету. Но это я к чему, товарищи? Здесь нужно убирать эмоции и говорить на эту тему вполне таким языком, который, в общем-то, и характерен для таких вещей. Потому что обсуждать такие тематики с позиции эмоций, это очень глупо. Именно поэтому я старался там не бомбить по поводу того, что, о господи, там какое-то, я не знаю, ужасное государство или очень такое, какие-то, не знаю, проблематичное законодательство. Ведь там, в том ролике, я достаточно корректно выражался, и не потому, что там я боюсь, что меня, я не знаю, закроют, или под цензуру попаду, или уеду в ГУЛАГ, а просто потому, что эти вещи надо рассматривать только с позиции, кому это выгодно, кому не выгодно. Если вы хотите что-то менять, пожалуйста, меняйте, но у меня нету такой задачи. Я даю вам это знание и свою какую-то маломальскую аналитику, которую я могу провести во всяком случае. Я не какой-то там суперспециалист и так далее, и тем более уж я, блин, не политик, чтобы писать вам в уши о том, что хорошо это или плохо, и тем самым лоббировать эти интересы какой-то там одной организации или лоббировать интересы каких-то пользователей, отдельной группы пользователей. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, то, что, конечно же, не все люди покупают смартфоны там это из-за границы, тем более прямыми поставками. И на самом деле, почему-то вот об этом мало кто задумывается из комментаторов, которые оставляют свои комментарии, и зачастую это почему-то гневные комментарии. Хотя, ну, я понимаю, конечно, что сложно себя как-то ограничить в эмоциях, когда речь идет про какие-то снова запреты. Да, камрады, я с вами отчасти согласен, что, ну, это, да, это показывает не самую эффективную работу там каких-то контролирующих органов, но черт подери. Это мировая практика, такое происходит везде. Если у нас вот эти вот лоббистские организации только-только поднимают свою голову, то в развитых странах или там более развитых странах это уже давным-давно принято за норму. И есть законы, которые ограничивают эти самые лоббистские организации, а есть и законы, которые наоборот обеляют деятельность таких организаций. Поэтому не надо бомбить особо, это просто тот путь, он уже протоптанный, по которому, наверное, все современные государства в той или иной мере либо идут, либо уже прошли, либо, соответственно, будут проходить. Наверное, есть какие-то исключения, но это именно исключение. Все-таки, я думаю, это правило, которое соблюдается в той или иной мере. Просто если это вне какой-то правовой зоны, тогда это уже просто остается в тени. Но оно все равно есть, как бы избежать того, что кто-то там лоббирует свои интересы или интересы какой-то группы лиц. Такое было всегда, просто вопрос в том, какой штамп мы на эти действия ставим. Поэтому как-то бомбить и орать, что кто-то там не прав, что в этом виновато правительство или отдельный какой-нибудь там чиновник. Ну это бессмысленно абсолютно, это контрпродуктивно и выставляет вас в не лучшем свете. Я уж не говорю про то, что начались тут же какие-то оскорбления в сторону других комментаторов, какой-то срач политический опять. Блин, не хотел лезть изначально, если честно, в эту тему, просто само по себе вот это вот событие показалось мне достаточно важным, чтобы вы об этом знали. И если посмотреть с другой стороны, то, например, в Германию, ту же самую, в которой есть тот же компьютер Universe, туда не получится напрямую с Китая вам ввести как частнику. Это же вы, я надеюсь, вы это понимаете, да? Если у нас там даже этот закон, который там вызвал огромное количество бурлений, предполагает какие-то послабления, ну, типа, можно ввести там в некоммерческих масштабах какое-то устройство себе или в личное пользование, то в других странах даже этого нету. Неужели это непонятно? Хотя, да, ради справедливости, я замечу абсолютно верно, там один из комментаторов подметил, что проблема у нас есть и в рознице, когда рекомендуемая розничная цена отличается очень сильно от той же самой рекомендуемой розничной цены, например, там в Штатах, в Европе и так далее. Вот здесь вот согласен, да. И скорее всего, вы правы, то что если бы вот этой разницы там не было бы, либо разница между смартфоном, там, я не знаю, прямиком ввезенного из Китая была бы минимальной в соответствии с теми смартфонами, которые мы видим в рознице, наверное, вот вся эта шняга не была бы так популярна. То есть народ бы не ломился бы в тот же самый AliExpress, если бы смартфоны стоили с официальной гарантией там не сильно дороже. Естественно, никто не связывался бы с этой там поддержкой и так далее. Но видите, на какой уровень выходит обсуждение в таком случае, если мы убираем всякие там, я не знаю, звенелки и хотелки. То есть проблема, видно, то, что она состоит несколько глубже. И дело не в этом законе, дело в том, что по всей видимости, по меньшей цене продавать смартфоны при текущей ситуации просто становится невыгодным. Именно поэтому эта цена такая. И если вы спросите у какого-нибудь бизнесмена, как у нас обстоят дело с налогами, то здесь, конечно, дело начинает быть гораздо интереснее. И, на мой взгляд, это проблема именно налоговая, которая облагает бизнес достаточно серьезными налогами. И именно эта вещь и делает такую цену на смартфоны завышенными. Я не уверен в этом, и, конечно, круто было бы там взять комментарий у какого-то, я не знаю, управляющего такого рода бизнесом, но я уже не раз говорил о том, что вот торговля такого вида техникой — это, пожалуй, одно из наиболее низкомаржинальных предприятий, которые вообще можно найти на просторах нашей страны. Потому что, ну, если честно, то продавать картошку и то выгоднее, чем смартфоны. Не потому, что ее де-факто едят и будут есть, а просто потому, что на ней можно набрать гораздо большую маржу. То есть норма прибыли в 2-3% при продаже смартфонов — это уже вполне себе неплохо. И я могу тоже понять вот эти вот большие корпорации, которые торгуют белыми устройствами. Ну, вполне логично то, что если ты большая компания, которая хочет из года в год оставаться неизменной, то есть не прятаться от налогов, не бегать, чтобы тебя не давило там, не давили какие-то силовые структуры, у тебя должно быть все дико, бело, прозрачно и так далее. Про лобби мы в данном конкретном формате, естественно, не говорим. Но и тут у тебя под боком появляются ребята, которые действительно с молниеносной скоростью меняют ИП там, или регистрацию ООО для того, чтобы уходить от этих самых налогов, при этом закупают смартфоны напрямую из Китая в промышленных масштабах и выставляют на них маржу там 20%. Ну, понятное дело, то, что ты не можешь конкурировать с этими ребятами. А обычному пользователю, я не имею в виду нас с вами, да, обычному потребителю, который не разбирается там, какой Android или какие ядра в чипсете установлены в смартфоне, ну, они не понимают этой разницы. Вот в чем проблема. Когда человеку тыкаешь в лицо какую-нибудь, я не знаю, сертификацию EAC или европейской сертификации соответствия, они не понимают, что это, для чего это. Я вот когда работал в продажах смартфонов, у меня не раз уже была такая ситуация, что приходили люди в официальный белый магазин, в крупную торговую сеть, и знаете, что у меня спрашивали? Спрашивали, вот, а докажите мне, пожалуйста, что этот смартфон, который я у вас в белой сети, в розничной покупаю, то, что он официальный. Ты ему показываешь сертификат соответствия, его это не убеждает. Нет, вот вы не правы все равно, я вам не верю, потому что, блин, я не знаю, мне этот смартфон не предлагает мне русский язык по умолчанию. Ты ему показываешь то, что, блин, открываешь коробку и показываешь то, что вот, смотри, там, товарищ, инструкция по применению этого устройства и вообще все инструкции напечатаны на русском языке. Ну, либо содержат как один из языков русский. Чуваку вообще не важно это. Нет, вы ее подложили. Блин, ну кто будет подкладывать эти гребаные инструкции на другом языке смартфону, который произведен для другого рынка и так далее? Нет, он будет все равно стоять. И ты хрен, что ему объяснишь? И такие же люди совершенно нормально, с полной уверенностью в своей правоте покупают смартфоны на сером рынке, то есть, ну, для серого рынка, скажем так, который предназначен в другой стране. И их совершенно не напрягает то, что этот телефон, когда пришел в мелкий там розничный магазинчик, его уже вскрыли, его включили, его перепрошил кто-то непонятно каким программным обеспечением. То есть это совершенно не смущает человека. И поэтому, ну, я понимаю то, что не из-за хорошей жизни у нас существует вот такая серая розница. Но проблема здесь гораздо, гораздо глубже, нежели просто там мы с вами сейчас возьмем и заагримся на этот закон, на эту организацию. Понятное дело, то, что там, я не знаю, нормальных в этом шоу нету, но надо все-таки более практичным и прозаичным быть в таких моментах. Не надо бомбить, не надо оскорблять друг друга в комментариях. Выглядит глупо, просто караул. И опять же, надо понимать то, что такие люди, как вы или я, мало могут вообще повлиять на такую ситуацию и как-то переломить ход событий. Потому что, ну, это нереально. Таковы законы капиталистической любой страны. Никуда от этого в текущих рамках деться нереально. Вот, в общем-то, что я хотел пояснить по тому видео. Окей. Теперь я хотел бы поговорить про платежные сервисы. Дело в том, что Huawei тут грозится то, что они придут на наш рынок, представив Huawei Pay. А потом, соответственно, после России они переметнутся, вроде как планируют переметнуться на восточноевропейский рынок. И мне здесь, знаете, что поинтересовало? Мне само вот это вот событие, в общем-то, не очень интересно. Потому что, ну, понятное дело, то, что так или иначе, все крупные производители хотят иметь свою платежную систему. Мне больше поинтересовали комментарии под этой новостью, где народ, ну, не то что негодует, а просто скорее стебется насчет того, что, ой, нам нужно больше платежных систем, или типа, а зачем нам еще одна платежная система, когда у нас есть именно встроенная там Android Pay. И я вижу в этом непонимание того, зачем вообще производители делают свои платежные системы. Но чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы вам напомнить такую вот маленькую деталь в этой, во всей истории, то, что на самом деле дело не в платежных системах. Дело, как обычно, в бабле. Дело в том, что не так, ну точнее, не то, что не так давно, но, наверное, уже с десяток лет, не знаю, для кого это давно, для кого нет, но уже с десяток лет, наверное, большинство автопроизводителей имеют свои банки. И уже тогда народ начал задаваться вопросом, какого черта они делают, зачем какой-нибудь Toyota собственный банк? И если вы не заметили, если вы хотя бы раз в своей жизни покупали машину или машину в кредит, то вы могли видеть, что когда приходишь к производителю или там в автосалон, то ты начинаешь мелким шрифтом читать снизу некоторые нюансы. И там видно то, что когда ты, например, берешь кредит, этот кредит иногда, не всегда, но иногда, идет от банка, который назван маркой автомобиля. То есть, например, там какой-нибудь Nissan Finance или Toyota Bank, там вот эти вот все кредитные организации, они иногда бывают связаны с представителями в России. То есть какая-то, может быть, там программа Nissan Finance, она может работать через какой-нибудь определенный банк. А может и не работать. В, например, США они работают напрямую. То есть идет такая вещь, как придворный банк у компаний. Но я не буду долго и глубоко углубляться в эту тему, но скажу, что эта тенденция банкинга набирает обороты и в то же время несколько видоизменяется. На данный момент, чтобы иметь, в общем-то, контроль над деньгами, ну, грубо говоря, чтобы быть успешной большой крупной организацией, сейчас уже не обязательно иметь капитализацию или там, я не знаю, какие-то огромные активы. Достаточно просто контролировать финансовые потоки. Я не буду сейчас объяснять и доказывать, почему, просто примите это как факт. Ну, я думаю, многие из вас уже, в общем-то, наверное, догадались, почему. В нынешних реалиях король не тот, кто владеет огромное количество денег, а тот, кто контролирует эти самые финансовые потоки. Именно поэтому, казалось бы, откуда выросли как грибы эти кэшбэк-сервисы, как бы на чем они вроде как зарабатывают, не совсем понятно. Но на самом деле в этих системах скрытая власть есть, которая может направлять потоки денег в ту или иную организацию. И, как вы заметили, наверное, кто уже пользуется этими кэшбэк-сервисами, то на некоторых площадках кэшбэк один, на других площадках другой кэшбэк. И, как вы понимаете, манипуляция этими процентами позволяет вам, в общем-то, перенаправлять эти финансовые потоки. А если вы это можете делать, то есть структуры, которые заинтересуются перенаправлением потоков в ту или иную сферу или к тому или иному поставщику. В общем, ситуация довольно запутанная, но в общем, та же самая схема и у крупных производителей смартфонов. Любой крупный производитель хочет контролировать финансовые потоки пользователей. И, конечно же, это выгодно любому производителю. Именно поэтому у нас есть Android Pay, у нас есть Huawei Pay, у нас есть Apple Pay, у нас есть, там, я не знаю, что угодно подставь Pay. Понятное дело, почему это выгодно, и это та же самая схема, которая работает и работала уже давным-давно у банков с обычными дебетовыми картами. В общем, я надеюсь, вы начинаете понимать, зачем Huawei своя платежная система и почему эти платежные системы вместе с кэшбэками начнут и продолжат появляться и функционировать. И я думаю, то, что рано или поздно мы увидим с вами какой-нибудь закон, который монополизирует этот рынок или будет его как-то ограничивать. Потому что пока что ситуация примерно та же, что и с биткоинами. То есть народ видит, что это выгодно, все туда ломанулись и, соответственно, сейчас начнется огромное количество предложений от разных самых структур. В общем, вот такая ситуация. Ну, ладно, это, в общем, не самая интересная новость. На мой взгляд, гораздо интереснее появление стандарта UFS 3.0, который, в общем, предлагает чуть ли не удвоение скорости накопителей. Но, опять же, блин, комрады, я вам уже рассказывал, наверное, несколько раз по этому поводу, что да, UFS это, в общем-то, в целом тот стандарт, который что-то вам гарантирует. Но проблема в том, что не все, и, к сожалению, далеко не все он гарантирует. Опять же, я обращаю ваше самое пристальное внимание, то, что интерфейс SATA 3, например, он не гарантирует, что ваши устройства будут работать там на операциях линейного чтения там 550 мегабайт в секунду. Нет. То же самое и с UFS. То же самое было с UFS 2.0, UFS 2.1 и так далее. То есть на практике это не сильно важно. И да, там в рекламных каких-то ситуациях это сработает. То есть на бумаге можно доказать превосходство накопителей UFS по сравнению там, с EMMC достаточно быстро и просто. Но на практике этого ощущаться не будет. Поэтому да, конечно, ситуация интересная. Хотя, судя по характеристикам, энергопотребление накопителей со стандартом UFS 3.0 будет выше, чем UFS 2.1. Но поживем, увидим. Я надеюсь, что это не сильно скажется на энергопотреблении смартфона в целом, потому что вроде как вообще питание будет ограничиваться 2.5 вольтами или вольтами, как правильнее. Очень надеюсь, что суммарное энергопотребление вырастет не сильно, а вот нагрев вот здесь вот гораздо интереснее. Потому что, естественно, там КПД не 100%, и с такими скоростями, мне кажется, что греться все это будет гораздо сильнее. Потому что, например, накопители у айфонов, я там, если не ошибаюсь, там NVMe вроде как, вот там вот нагрев гораздо значительнее. И мы с вами знаем по SSD-шкам, что на производительных SSD-шках нагрев очень серьезный. И бывает даже такое, что из-за контроллера SSD-шки начинают тротлить. То есть начинает возрастать температура, и скоростные характеристики падают. Конечно, я не ожидаю такого с приходом стандарта UFS 3.0. Однако, мне кажется, что рано или поздно мы придем и к этому. И тогда уже в полный рост встанет вопрос о нормальном охлаждении смартфонов. Потому что до сих пор непонятно, как это сделать. И индустрия никак вообще не приблизилась к решению данной проблемы. Наши чипы становятся все горячее и горячее, при этом никакого решения нам пока что не предлагают. Есть потуги отдельных производителей, которые начинают устанавливать теплоотрубки, но эффективность таких решений все еще на очень-очень низком уровне, к сожалению. Приятно то, что, конечно, анонсировали повышенный вот этот вот температурный режим работы таких чипов. То есть, я так понимаю, то, что гарантируется работа таких чипов при температурах от минус 40 до 105 градусов, но минус 40, ребята, еще серьезно, что ли? Какой аккумулятор может выдать нормальную емкость при такой пониженной температуре? Ну, конечно, приятно, но совершенно, наверное, на мой взгляд, бесполезно. Если только не брать во внимание те устройства, которые должны работать в таких условиях. Ну, я не знаю, что это, роутеры, какие-нибудь свечи, которые там на улицах могут быть прикрыты в каких-то коробках, но туда ставить накопители UFS 3.0 недороговато ли, не бессмысленно ли, ну, в общем, кто я такой, чтобы решать за крупных компаний вот такие вещи. Возможно, где-то это пригодится. А вот максимальная температура в 105 градусов мне кажется несколько низковатой. Я понимаю то, что там уже после 100 градусов вряд ли что-то наберешь, но я не сомневаюсь очень сильно, что какие-то чипы вообще там могут работать продолжительное время при температурах свыше 150 или там хотя бы 120 градусов, потому что физика, блин. Но 105 здесь, наверное, какого-то там, я не знаю, решения каких-то текущих проблем вот данное новшество не привнесет. Ну и последнее, что я хотел бы сегодня с вами на подкастике обсудить, это ситуация с Apple. Я думаю, вы все видели, хотя нет, наверное, не все, поэтому, наверное, стоит все-таки озвучить проблематику. Мой коллега с канала Кедр опубликовал интересное видео, в котором жалуется на качество девайсов Apple. Достаточно серьезные проблемы затронуты, то есть проблема с экраном в iPhone X, проблема с ноутбуками MacBook Pro, проблема с iMac. Но, честно говоря, вот меня спрашивали по этому поводу, что я думаю именно по поводу этого видео, но мне все время хочется сделать отсылку в прошлое. Дело в том, что да, в общем-то, все смартфоны и все девайсы уже давно подвергаются подобной критике. Ну, да вспомните времена какого-нибудь, я не знаю, iPhone 5, iPhone 5C, 5S. Да то же самое было. Ну вот, да, если мы сейчас зайдем с вами на какой-нибудь 4PDA и почитаем тему, ну, елки-палки, ну вот давайте вспомним, например, проблема гнущегося корпуса в айфонах 5 и 5S. Ну, блин, до момента выпуска айфона 6, у которого он вообще там что-то не пластилиновый был и гнулся даже там при обычном нормальном использовании, ну, проблема-то была. Понимаете, в чем суть? Она была, но она просто была не столь заметна, что ли. Но все это мы видели и ранее. И если мы посмотрим на самые-самые такие известные случаи брака в том же, например, iPhone 5 или 5S, то же самое было, тот же самый хруст, тот же самый там вот зазор в стеклянных панелях iPhone 4, 4S был. Причем иногда эти зазоры были настолько огромные, что туда там, я не знаю, можно было там несколько листов бумаги туда просунуть под стекло. То есть, ну, это было там действительно, там были действительно серьезные проблемы. Но это брак, да, я согласен. И то, что мой коллега заявляет о том, что там он не рекомендует покупать технику Apple на основе там вот своего личного опыта, мне напоминает сразу же, как это там называлось-то, господи, кто там у нас сдавал в Академии наук, защищал докторскую, по-моему, по теологии, что ли, основываясь на личностном опыте. Вот это то же самое. То есть, ну какая статистика от двух устройств? Я понимаю то, что да, это там можно считать совпадением, кто-то в совпадение верит, кто-то в совпадение не верит. И, возможно, да, два устройства подряд я могу назвать с огромной натяжкой тенденцией. Но для того, чтобы вот такие вот серьезные заявления делать и не рекомендовать к покупке какие-то там устройства, надо обладать какой-никакой статистикой. Два устройства — это не статистика. Черт подери, пять устройств — это тоже не годится для статистики по данным устройствам. И правильно мой второй, другой коллега и мой тезка заметил то, что, в общем-то, вот эти вот треды, на которые был скинута информация на сайте Apple официально, но они реально не массовые, черт подери. Я не хочу отмазать ни в коей мере Apple, потому что в 2017 году нареканий к ним было огромное количество. И, в общем-то, здесь я в какой-то мере даже с IT-педией согласен, в том плане, что они сделали чуть ли не все, чтобы пользователь обычный рядовой не купил их устройство. Хотя в том видео, про которое я говорю, есть очень много популизма, к сожалению. Но я бы не стал быть вот таким критичным, потому что, ну, я бы не сказал то, что массово блогеры там, например, жаловались на то, что iPhone 10 там выдирает волосы своим корпусом, хотя такие ситуации есть, но опять же, я бы не сказал, что это массовая проблема. Но как бы отмазывать тоже Apple как бы не хочется, с одной стороны. Но с другой стороны, да черт подери, все это было еще с момента 4S. Вспомните, когда вышла пятерка. Сколько к ней было вообще нареканий по поводу того, что ой, это уже не то. Стекло, блин, было раньше толстое, теперь стало тонкое. И, кстати, это было действительно так. Вспомните, сколько нареканий было то, что ой, теперь задняя панель, блин, металлическая, не стеклянная, как в четверке. Когда вышел iPhone 5S, были куча нареканий к этому анодированному покрытию. Да я вот сейчас, например, смотрю, да, вот самые распространенные проблемы iPhone 6S и 6S Plus. Проблемы с аккумулятором. Первая проблема, так называемый battery gate, который преследует многих пользователей, заставляя их заряжать свои устройства по несколько раз в день. Зависание интерфейса, ложное срабатывание 3D Touch, перегрев корпуса, камрады, перегрев корпуса еще во времена 6S и 6S Plus. Горячая клавиша домой, там проблема с ней тоже была. Частицы пыли под экраном. Кстати говоря, вот эта проблема с частицами пыли, она была и в пятерках. И не только в айфонах, кстати говоря. И хотя в айфонах она была особенной. И это еще замечали мои коллеги с сайта iXBT, когда под микроскопом рассматривали расположение пиксельной сетки айфонов, там явно была видна пыль. Хотя в некоторых Android-девайсах тоже она была. Проблема со съехавшей камерой, то есть криво установленной камерой. С хрустами экрана и корпуса то же самое было. Вот причем написано даже здесь. Данный брак можно было обнаружить при нажатии на углы экрана. Также при нажатии экран может двигаться. В данной ситуации есть несколько там решений этой проблемы. И то же самое мы с вами видим в iPhone 7. Там тоже проблема была при нажатии к углу экрана. И в iPhone 6, даже до 6s была проблема, когда корпус чуточку он начинал изгибаться, и при этом можно было продавить это стекло, и оно похрустывало. Причем даже если не там этот смартфон не использовался как-то там брутально. И этот данный баг я даже показывал в прямом эфире, еще когда ко мне Павел приезжал со своим там любимым айфоном 6, который он там бережет как зеницу ока, ну, в свое время, естественно. Даже там, даже в его случае, когда телефон носится всегда в чехле, это была проблема, и там даже если ты очень бережешь телефон, он начинает скрипеть. То есть это все было изначально, и хрипящий динамик, и битые пиксели. Все было это изначально, и некоторые проблемы были и в 4-м айфоне, и та же самая проблема с антеннами. Вот проблема с антеннами, это действительно был массовый брак, да, когда у тебя телефон фактически не принимал какой-то сигнал там. Это все уже было. И я не понимаю, почему некоторые народы бомбят. Ну да, там попалось там два устройства с одним и тем же браком или с разным браком. Но да, естественно, массовое производство, всем привет. Тем более первые партии этих устройств. Я так понимаю, товарищ купил iPhone 10 вообще там в декабре. То есть только когда они начали появляться, я так понимаю, у нас в стране, я так понимаю, человек из Украины, и там ситуация не сильно отличается от нашей страны. Поэтому, ну, это в порядке вещей, к этому давно бы уже надо было бы привыкнуть. Я знаю нескольких людей, которые подбирали себе, черт подери, мониторы Apple Cinema Display, которые, тебе приезжает один монитор, и он с браком. То битые пиксели, то подсветка неравномерная, то одна лампа перегорит, тогда еще у них лампы были. То проблемы были с одним рядом светодиодов, которые неправильно горели. У какого-то какие-то мониторы шли с то ли заморозкой какой-то, то ли с какой-то, я не знаю, магнитной засветкой, когда ты белое поле выводишь на экран, а у тебя по углам вот эти вот желтые засветки появляются. Я не совсем понимаю природу появления их, но говорят, что они со временем меньше и меньше начинают как бы проявляться, и у меня этот факт навевает меня на размышление о том, что это связано с каким-то там магнитным излучением, но там магнитным полем, прошу прощения, не излучением, конечно же. Технари мне не простят такие вещи. Вот. Но суть в том, что ты должен был перебрать несколько мониторов, которые, блин, даже в те времена, там, в 2005 году, в 2006 году, стоили под 60 тысяч там рублей, то есть при переводе на наши цены это там 120 тысяч рублей. То есть, ну, представляете, сколько стоит такой монитор, ёлы-палы. И ты должен был несколько мониторов перебрать, пока нашел бы нормальный экземпляр. И черт подери, уже тогда можно было возговниться, какого черта один из самых дорогущих мониторов на рынке имел такое огромное количество брака. Но нет, особых там криков по этому поводу я не слышал. И цена этих мониторов вообще ни в какое сравнение не шло с там стоимостью этого iPhone 10. Далее я хотел бы пару слов сказать про этот iMac Pro, который там стоит огромное количество денег, как в рублевом эквиваленте, так и в долларовом выражении. Но черт подери, господа, вы должны, когда вы покупаете даже такое устройство, вы должны понимать, что, черт подери, это на самом деле, ну, это не рабочий инструмент профессионала. Ну, к сожалению, да, оно стоит как чугунный мост. Но это не рендер-ферма, которую, блин, ты поставил рендерить проект на всю ночь, и она у тебя рендерит. Поймите правильно, ну, это не работает так, к сожалению. Дело в том, что законы физики не изменились, и невозможно поместить нормальные компоненты в такой корпус. Ну, посмотрите, я не знаю, обзор блоков питания, например. То есть это огромная коробка, там, если там, мы говорим про рабочую станцию там, с двумя сокетами, или там с там, 128 там, гигабайтами оперативной памяти, с рабочей видеокартой, на которой можно перекинуть часть функций рендера, например, проектов, кто этим там увлекается, то такие блоки питания имеют огромное количество переменных и качеств, которые надо там вот, протестировать, и качество каждого из компонентов влияет. Входная часть, выходная часть, емкость этих, как они называются-то, господи, капаситорс. В общем, неважно. Качество резисторов, качество транзисторов. В общем, все это влияет на общее качество блока питания. И вы могли видеть, например, на тех же самых оверах обзор, качественный обзор вот блоков питания, где изучается, например, какое количество миллисекунд блок питания продолжает подавать на материнскую плату при внезапном отключении электропитания. Там он должен некоторое количество кодов отправить на материнскую плату, то что типа он сейчас будет отключаться для того, чтобы материнская плата нормально успела выключиться за это количество миллисекунд до того, как хардверно прекратится подача электропитания. Вот это такие мелкие нюансы. Я уж не говорю про то, что, например, вот недавно там на каких-то сайтах даже выходили обзоры блоков питания, которые там сделаны полностью 100% в Японии. Даже там серия такая Made in Japan, типа MIJ. Я не помню, кто это, Cooler Master выпускал или Corsair. В общем, в комментах, я думаю, вы напишите, если речь идет про YouTube. Так вот, если вы обратите внимание на такие блоки питания, там огромное количество переменных, которые влияют на стабильность работы и на сохранность этих самых компонентов, которые внутри рабочей станции находятся, которые стоят так безумных денег. Также влияет, например, мы уже там с... Для тех, кто вообще знаком с компьютерным железом и читал какие-то обзоры по материнским платам, например, прекрасно представляет себе то, что влияет все. Все влияет на функции работы такого сложного устройства, как компьютер. Там огромное количество нюансов по MOSFET, там огромное количество нюансов по ключам питания процессора, например, сколько фаз подается, подаются ли эти фазы через удвоители, как оно работает, как стабилизируется напряжение, хватает ли площади оребрения радиатора для того, чтобы отвести все тепло от, от ключей, которые подают питание к процессору и там стабилизатора напряжения. Все ли это работает правильно? Там такие, черт подери, дебри, вплоть до того, какую марку этих мосфетов там стоит, там, я не знаю, покупать в составе материнской платы. С какими напряжениями работают эти мосфеты? В каком температурном режиме это они могут работать? Потому что ведь до сих пор, если я не ошибаюсь, на платформе что Intel, что AMD, которые там, если в случае с AMD, там TR4 сокет и вся платформа, какая она там, X299, если я не ошибаюсь, или это Intelская платформа, в общем, суть-то не важна, нету на данный момент, например, такой материнской платы, особенно дешевой, под сокет TR4 AMD-шный, который бы не страдало от перегрева ключей питания. А здесь вы хотите в тонкий корпус запихнуть такой же или больший функционал. Да не важно, сколько вы заплатите за такое устройство. Оно все равно не сможет обеспечить нормальной, продолжительной, стабильной работы под максимальной нагрузкой. Для того, чтобы там вешать гордо на эту технику Shieldic Pro. Понимаете, о чем я говорю? И да, да, и в том числе это касается, например, накопителей. То же самое там, та же самая схема там. Те же самые муки выбора между контроллерами, которые там участвуют в надежности там, или там сборе мусора с этих SSD-накопителей. Как они работают, проходят ли команды trim в RAID и так далее. Это все огромная-огромная проблема. И не факт то, что в каком-нибудь iMac Apple позаботилась об этом. Когда ты собираешь себе там, с нуля эту рабочую станцию, ты все это должен знать и учитывать. Ну, если ты, конечно, не разбираешься, ты просто берешь готовое решение там от какого-нибудь там, я не знаю, Supermicro или HP, кто предлагает рабочие станции в сборе уже. Ну, не знаю, Supermicro на данный момент предлагает или нет. Ну, HP предлагает, Dell, например, предлагает, да? Там об этом подумали за тебя. Но в... Там корпуса, вы видели вообще, что такое, блин, рабочая станция? Это совершенно не то же самое, что и гребаный iMac. Неважно, за 6 тысяч долларов, за 26 тысяч долларов. Совершенно неважно. И это не будет работать так. Ну, черт подери, даже надо понимать же, что даже площади рассеивания кулера, там, я не знаю, не хватит для того, чтобы нормально отводить тепло от вот этого даже там, кто там, Xeon устанавливается в iMac Pro. Я это, кстати, не знаю даже, а там терможвачка, блин, или нет, под крышкой-то у этого Xeon. Это не работает таким образом. Не надо воспринимать это устройство как рабочую станцию. Это не рабочая станция, это просто более быстрый iMac. Не надо ждать от него то, что он будет работать там под рендером 24/7, тем более требовать от него этого. Он не проживет в таком режиме долго. То же самое, например, с клавиатурой в MacBook Pro. Да, вот эта вот механизм бабочка, она оказалась менее живучей, чем традиционная, черт подери, мембранка. Да, возможно, более приятная, но она не такая же живучая. Надо признать это, то, что это, ну, не рассчитано, невозможно рассчитать такое устройство мобильное, чтобы оно было, имело такие профессиональные функции. Если ты хочешь какую-то, там, я не знаю, там, клавиатуру, которая бы жила дольше, ну, купи себе ты, черт подери, механику. Она там живет, там у нее ресурс по 5 миллионов нажатий на каждую кнопку и чистится прекрасно, и вообще никаких проблем с ней нет. А MacBook Pro даже, да, там опять приставка Pro, поэтому мы будем воспринимать это как рабочую машинку. Но это не рабочая машинка, ребят. Это, да, на нем можно рендерить, да, можно подправить что-то в каком-нибудь CAD, в Max'е там и так далее. Но это не та рабочая станция, на которой это надо все возлагать изначально. Это не там, тем более не какая-то там, не знаю, серверная, тем более платформа. Вот все, что я, в общем-то, хотел сказать про это. Что ж, друзья, а мы с вами, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем, кто поприсутствовал, кто послушает этот подкаст. Я, честно говоря, даже удивлен, что их слушают. Слава богу, в Телеграме есть нормальная метрика, более-менее. Оказывается, что да, товарищи, вы жжете, вы действительно слушаете эти подкасты, и я приятно удивлен, поэтому я продолжу их пилить, потому что, ну, вы, в общем-то, формируете контент на канале, а я просто реализатор, во всяком случае, в данном виде. Что ж, друзья, всем спасибо и всем пока, у меня на сегодня все, встретимся на следующем подкасте, как обычно, в среду.